Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. По экстремистским альбоме пресс-фото Беларуси будет закрыты. Скульптор Генік Лойка перемог. Гимназию номер 4 обязали вернуться до белорусской мовы. У Мстиславе дорожные работники после страйку не могут найти працы. Как будут развиваться отношения с Венесуэлой после президентских выборов в этой стране? Про это мы поговорим тягом полгодины живого эфира, а после пропоную вашей увазе передачу «Свободу турбо», где гуторка пойдет про махчимость короткотерминовых отпусков для вязням.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
Опубликованная полная экспертиза альбома «Пресс-фото Беларуси», зробленная идеологами и выкладчиками на замову КДБ. Я нагадаю, что минулой осенью 41 особник фотоальбому «Беларусь. Пресс-фото 2011» не сдолил переехать литовско-белорусскую межу. Альбомы конфисковали мытники. Причем ранее в Беларусь эти альбомы увозились официально, для чего были сделаны все необходимые документы. 5 красавіка сёлета одна з арганізатараў конкурсу Юлія Дарашкевіч атрымала ліст з КДБ, згодна з якім у выданні утрымліваюцца мэтанакіравана змененыя, неадпавядаючыя рэчаіснасці, здагадкі аб жыццядзейнасці Рэспублікі Беларусь. А сам альбом, зноў цытую, прыніжае нацыянальны гонар. Фотоальбом прызналі экстрэмісцкім на падставе экспертнай ацэнкі. На 17 красавіка Юлію Дарашкевіч, а таксама фотографаў Вадзіма Замірова и Александра Васюковича выкликают у суд Ашмянского района. Что крамольного знайшли у альбоме «Эксперты»? Мое питание да Юлии Дарашкевич.
Там деталево расписаны фотоздымки и написано, какие претензии шановные эксперты мают до этих фотоздымков. Хотя, например, есть рубрика «Спорт», и до всей этой рубрики у идеологов, выкладчиков Градянского университета возникли претензии.
Ну, який фотоздымок мог выкликать у них такие застяроги на тему спорт?
Там шерох фотоздымков, у тым ліку есть человек у войсковой форме, які на лыжах бежить по асфальте. А есть фотоздымок теннисистки, якая грала с Александром Лукашенко, и она находится в такой цікавой позе на фотоздымку.
Экстремистской.
В фильме экстремистской позе. Так само возникли претензии до фотоздымков, которые размещены в рубрице «Природа». Это серия Андрея Ленкевича про сбор грибов в Чернобыльской зоне.
Этот суд, как стало известно, уже будет закрытым.
Так, нас попередили про то, что суд будет закрытым для того, как не разголошивать материалы, которые, возможно, экстремистские, есть в этом альбоме.
Але некая хваля солидарности все ж сярод коллегов журналистов, замежных фоторепортеров існує?
Так, нам выказали подтримку многие коллеги, журналисты. Я ведаю, что ПЕН-центр зробив заяву у нашу подтримку. Белорусская ассоциация журналистов звернулась с потребованием спынить эту справу. Я ведаю, что правооборонцы так само из Белорусского Хельсинского комитета анализуют эту справу, анализуют альбом, и так само будет сделана некая заява. Ці магчыма мы попросим, каб яны выступілі ў судзе. Увогуле мы з адвакатамі будзем прасіць, каб выклікалі ў суд у якасці сведак нашых сябраў журы. Гэта людзі, гэта міжнародная збольшага журы, якое ацэньвала гэтыя фотаздымкі. І вось гэтыя фотаздымкі перамаглі ў конкурсе і такім чынам патрапілі ў альбом.
Адкуль іх трэба будзе выклікаць? З іншых краінаў?
Так, гэта міжнародныя журы, і там ёсць спецыялісты з Расіі, Брытаніі, Францыі, Літвы. Я ведаю, што беларуская асацыя журналістаў звязвалася з нашым журы, і з імі нейкія перамовы вялі, я не ведаю, ці там будзе пісьмовае сведчанне, ці проста вуснае.
Ну і скажыце, на фоторэпарцёраў гэта нейкім чынам і фотожурналістаў паўплывае? Яны будуць на будучыню не карэктаваць ўсё ж такі свой вугал зроку?
Это будет, конечно, вельми страшно, когда такое отбудется, потому что и так у белорусских журналистов, я лечу, высокая вельми ступень самоцензуры. А самоцензура, напомню, это еще хуже за цензуру. Вот. И когда это неким чином поуплывает, будет, конечно, сумно вельми.
Какие махчимые покарания у этой справе?
Ну, по-перше, когда суд признает, что есть экстремизм в этом альбоме, то эти особники, их 41, они будут знищены. По-другое, тэарэтычна можа быць адміністрацыйная справа супраць нас за захоўванне гэтых экстрэмісцкіх матэрыялаў.
І тады
яна прадугледжвае, здаецца, штраф ці суткі.
Ну, я рада, што вы так спакойна і весела пра гэта гаворыце. Жадаю вам, каб вас все гэта закончылася паспяхова.
Дзякую вялікі.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
Номер телефона нашего живого эфира 651-42-04. Это велком. Уключен так само аутоотказник 266-39-52. Скульптор Юнік Лойка перамог. Гімназію номер 4 абавязалі вярнуцца да беларускай мовы. Летась, не паінфармаваўшы папярэдні бацькоў школьнікаў, адміністрацыя гімназіі адкарэктавала статут. Да беларускай мовы навучання дадалі расейскую. Гэта выклікала незадавальненне часткі бацькоў. Юнік Лойка ўсцешаны станоўчым вырашэннем, аднак дамагаецца тлумачэння статусу беларускамоўнай школы ў шырэйшым кантэксце.
Мы задоволены, что есть уже такие отказ, уже пошли на сустрач, и это дома. Тем не менее, на этом не треба спыняться, и треба добиваться ясности у белорусскомовной школы, в юридичном осветлении, что такое белорусскомовная школа.
Скульптор Генік Лойка каже, што адказ управлення адукацыі Фрунзенскага району Менску мае палавіністы характар. Ад пачатку падпісанты звароту выступалі за тое, каб беларуская мова была асноўнай мовай не толькі навучання і выхавання, але і ўсіх відаў унутранай камунікацыі паміж адміністрацыяй, выкладчыкамі, вучнямі, законнымі прадстаўнікамі вучняў у гімназіі.
В этом листе постановила районный отдел адукации указать администрации нашей школы до 15 сентября вернуться в комитет по адукации Мингарвиконтрана. С ходайником внести в статус гимназии наступные смены. И вот эти смены пропонуют именно у своей редакции, а не у нашей, как мы батьки пропоновали. Таким основной мовой навучания и выхования в установе является белорусская мова. Мы пропоновали разгорнутая мова навучания, выхования, документации и основная мова, коммуникативная мова у школы является белорусская. В нашем статуте совсем не распространено, что такое белорусскомовная школа, чем она отродится от русскомовной школы. Там шмат обовязков, шмат право, а вот право на белорусскую мову не расписано абсолютно. Ни право, ни обовязков. Наши наставники нарушают в школе, не мающие на то и на вот право. А это право повинно быть отмечено в юридическом документе в статуте школы.
Я нагадаю, што 21 лютага, у міжнародны дзень абароны роднай мовы, вядомы скульптар Генік Лойка выйшаў да школы, дзе вучацца трое ягоных дзяцей з плакатам. Гімназія номер 4 была апошняй беларускамоўнай школай. Лойку асудзілі на 5 сутак за парушэнне правілаў правядзення масавага мерапрыемства. Тым часам бацькі школьнікаў распачалі збор подпісаў за перагляд статуту і на падставе гэтага звароту управа адукацыі абавязала адміністрацыю пакінуць беларускую мову адзінай у гімназіі. Аднак не ўсе пратэсты сканчаюцца паспяхова. У Мсціславе працаўнікі дарожна-будаўнічага ўчастку вымушаныя з'язджаць на заробкі ў Расею, бо пасля акцыі пратэсту не могуць уладкавацца ў сваім раёне. Пры канцы сакавіка на прадпрыемстве быў трохдзённы страйк. Так працаўнікі адрэагавалі на аб'яднанне дарожна-будаўнічага ўчастку з перасоўнай механізаванай калёнай. Падрабязнасці канфлікту высвятляў Андрэй Белагубаў.
Про страйк паведаміў былы работнік дарожна-будаўнічага ўчастку, які не пажадаў называць свайго імя. Паводле яго акцыя пратэсту доўжылася ад 22 па 25 сакавіка. Даваць пратэсту агалоску людзі тады не наважыліся, спадзяючыся, што канфлікт развяжацца без прыцягнення сродкаў масавай інфармацыі. Звярнуцца ў СМІ, аднак вырашылі, калі пачаўся пераслед найбольш актыўных пратэстоўцаў. Работнікі дарожна-будаўнічага ўчастку наважыліся на пратэст, калі даведаліся, што аб'яднанай арганізацыі будзе кіраваць цяперашні начальнік ПМК номер 271 Фёдор Падабед.
70% людей, которые у нас работали, уже работали у Подобедова. Он организацию добил до ручки. 57 человек уволились сразу же в день объединения. 3 дня мы бустовали, толку никакого. Нам за эти дни, которые мы бустовали, поставили прогулы. По одному начали давить. Працуют наши там несколько человек и уже будут увольняться, потому что зарплата 1,5 миллиона.
Поводле суразмоўцы у райвыканкамі, нібыта дзейнічае негалоснае распараджэнне актыўных удзельнікаў страйку не браць на працу ў раёне. Гэтым чыноўнікі паводле яго пагражалі страйкоўцам, калі сустракаліся з імі на прадпрыемстве.
І людзі сейчас арганізацыя ў арганізацыю ходзіць, ніхто нікуда не бярэ. Што делать, ніхто нічого не знае. Мне хочацца ў Расію ехаць, кажуць, там работа тут, а не вот так вот шчэміць і ўсё. Будзем уязджаць на Расію, надо ж плаціць как-то за квартиры жыць.
У райвыканкаме факт незадаволенасці працоўных прызнаюць, але адмаўляюць тое, што існуе распараджэнне не браць на працу актыўных пратэстоўцаў. Што да аб'яднання дзвюх арганізацыяў, то яно зацверджанае старшынём аблвыканкаму Пятром Руднікам. Кіраваць аб'яднанай арганізацыяй яе паставілі Фёдара Падабеда, бо ў яго досведу болей. Так заяўляюць у райвыканкаме. Сам жа спадар Падабед заяўляе, што ягоныя работнікі не баставалі. На пытанне, ці працаўнікі дарожна-будаўнічага ўчастку не хочуць працаваць пад ягоным кіраўніцтвам, Фёдар Падабед адказаў.
Той арганізацыі, которая сейчас подсоединяет, 12 мільярдаў убытку. Сейчас эти мільярды, конечно, надо платить нашим. Поэтому я с удовольствием ушел бы на пенсию и не ломал бы голову.
Былы працаўнік дарожна-будаўнічага ўчастку спадар Роман мае свой погляд на перспектыву працы ў аб'яднанай арганізацыі. Яго яна не надта радуе, таму ён і звольніўся.
У нас заработная плата небольшая была, но побольше, чем в той организации. Допустим, у меня средняя зарплата была 2,5 миллиона, а в той организации водители получали, получалось даже 2 миллиона. Честно, кому интересно, большего куска на меньше идти. Ну, это тоже людей, что базило.
У администрации дорожно-будовничьего участку признали, что працоўныя объединением были незадоволенные. Про причины супрацовник администрации выказался так.
Решение ж принято не нами. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Их никто никуда не выгонял. Каждому человеку предложили работу. Кто-то сказал, я не пойду, я буду увольняться. Но это ж твое право, пожалуйста, увольняйся.
Протестовали мстиславские будовники эмоцийно. Не стремливали себе у выказываниях. Про это свечать видео, досланное журналисту. Теперь жарти в райцентры отихли. А те есть те, кто не знайшел себе працы, пытаюсь у спадара Романа.
Человек 15 остались без работы. Кое-кто уже уехал в Россию на заработки. Естественно, что нам в районе трудоустроиться будет очень сложно после всего этого. Люди ждут, когда в России пойдет стройка. Все настроены ехать туда.
Рэпартаж з Мсціслава. А я нагадаю, што сёння мы сярод іншага вяртаемся да экстрэмісцкага фотаальбому, за які пагражае суд. Віншуем з перамогай Геніка Лойку. Мы яшчэ прааналізуем прэзідэнцкія выбары ў Венесуэле і паводкавую сітуацыю на Гомельшчыне. Усё гэта праз некалькі хвілінаў у кампаніі Лявона Вольскага.
Борг, як сасонка стройна, так ветер суворы пяе, і горкую долю спаткала яна, шкада нам яе. Не слухала матки, не чула айца, так ветер суворы пяе, кахала скара морского бойца, шкада нам яе. Поехал Оскар в сторону, так ветер суворый веет. Надолго невесту покинул одну, шкода нам яе. Шмат долгих ночей, так ветер суворый веет. Шмат слез пролилось из дьявольских вашей, шкода нам яет. И вести про взрыв до Оскара дошли, так ветер суворый веет. Спит модно твоя имя в борху земли, шкода нам яет. Оскару зрабилось жить, так ветер суворы пее, и он кинулся в бой, как девчину забыть, шкода нам яе. И вот нападкал он смертный удар, так ветер суворы пее. We'll be right back.
гэтая песня Лявона Вольскага. Краіна, пра якую мы павядзем гутарку зараз, геаграфічна ляжыць зусім у іншым канцы света. Александр Лукашенко павінсаваў Ніколаса Мадуру Мораса з пераканаўчай перамогай на прэзідэнцкіх выбарах у Венесуэле. Мы ўсім сэрцам і душой хварэлі за прадаўжальніка справы вялікага палітыка 20-го і 21-го стагоддзя, каманданта Уга Чавеса, сказаў ён. Таксама Лукашенко запрасіў Мадуру наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. Я нагадаю, што Мадура перамог з вынікам крыху большым за 50%. У адзінага кандыдата ад апазіцыі Энрике Капрыліса 49% галасоў. Капрыліс запатрабаваў пераліку галасоў. Цэнтр выбаркам Венесуэлы не выключае такой магчымасці. І Мадура таксама не супраць праверкі. Як будуць развівацца адносіны з Венесуэлай пасля прэзідэнцкіх выбараў у гэтай краіне? На гэтую тэму мы будзем гутарыць з госцем праграмы. Гэта Яўген Красулін, спецыяліст па гісторыі Лацінскай Амерыкі, кандыдат гістарычных навук. Задаць яму пытанне ў жывым эфіры можна па вэлкомаўскім нумары 651-42-04, адрас у скайпе «Свабода радыё». Спадар Яўген, добрый вечар.
Вечер добрый.
Ну вось, як мы чулі, кандыдат ад апазіцыі патрабуе пераліку галасоў. Ці можна казаць пра тое, што мелі месца ў Венесуэле фальсіфікацыі?
Так, Капрыліс дагэтуль патрабуе галасоў, літаральна паўгадзіны таму ён у сваім твітары ізноў паўтарыў гэтае патрабаванне. Пры гэтым ён назваў Венесуэлу нацыяй беззаконнага прэзідэнта. Маючы на ўвазе, што пакуль не будуць пералічаны ўсе галасы, нельга прызнаваць і вынікі. Но тут трэба адзначыць, што ўсё ж такі ў Венесуэле сістэма галасавання яна сапраўды блізкая да дасканалай. Там атрымліваецца, што кожны голас фіксуецца двойчы. Спачатку машыны галасавання праз адбітак пальцаў, а потым яшчэ і на паперы.
То есть, грубо кажучы, што... калі б нават Лідія Ярмошына там існавала ў Венесуэле, нават яна б нічого не магла зрабіць?
Наўрадзе. І зноў жа, зараз вельмі модна згадваць Джымі Картара, які займаўся маніторингам на ягоная арганізацыя. Выбору, причем вельми багато выборов яны проверили в Латинской Америке, у Тенрико, и он признал венесуэльскую систему самой лепшей в свете. На лепе, ну, таких добрых краин, как, например, Мексика, якая только-только выкраскивается на нормальную систему подліку голосов.
Ну, с Яўген, вот поводле лічба Украина поделилась фактично на полову. Что будет далее с этой краиной? Те некие вот, выники голосования практически 50 на 50 одобьются на ее будущине?
Ну, безумовно, одобьются. Украина, как вы слышно начали, поделена практически на попов. Причем это означалось, эта тенденция не 2010 года. Калі Чавес і яго ідэі пачалі паступова губляць папулярнасць у народзе. Да гэтага, калі возьмем 99-й год выбары, 2006-й год прэзідэнцкія выбары у Венесуэле, там Чавес перамагаў з перавесам у адзін раз амаль 20, другі раз амаль 30%. А потым у 10-м годзе яны прайграюць, ну, фактычна прайграюць, там зноў жа. Это долго расправлядаць систему выборов парламентских, яны суступаюць на парламентских выборах цалісты. И вот зараз, с початку Чавес, 11% выиграли у 8, а теперь в уголе Мадура стратил разрыв, ну, там, до 1,5%. Это свечит, что сапраўды падае популярность бальварианской идеи. І цяпер для кіраўніцтва Венесуэлы, якім бы яно не было, будзе шмат высілкаў трэба прыкласці, каб гэты разрыў паміж нацыяй неяк ліквідаваць.
Ну, а давайте тады пагаворым пра будучыню, тое, што нам бліжэй, будучыню адносінаў Венесуэла-Беларусь. Ці прызнае новы прэзідэнт важнасць гэтага напрамку? І наогул, ці шмат энтузіазму ў Венесуэле адносна сяброўства з Беларусю?
Ну, кого мы будем лечить за президентом? Треба спочатку докладниться. Ну, конечно, добро, будем заходить с того, что Мадуро все-таки переможет. Что касается белорусского питания, или белорусской повестки дня в Венесуэле, это не такая истотная тема. Там есть темы ближе к тем, для керовництва Венесуэлы. Когда мы будем брать Каприліса, там, безумовно, я уже позначил свое ставление и до Беларуси, и до стосунков с Кубой, и до стосунков с Никарагуа, и Боливии, и так далее. И он лечит эти стосунки абсолютно непрактичными, выглядев, какие они были за часом Чавеса, ну и выбылось протягиваться. Что касается новой администрации Мадура, скажем так, худшее за все так само, на мой погляд, эти стосунки будут затихать. За нас шмат у Венесуэлы зараз проблем внутренних. Каб яны могли еще звертать увагу таких далеких партнеров, как Беларусь. И снова же, это не значит, что не будет гучных заяв, может, неких совместных там выступлений, але что тычется конкретных неких проектов, их, конечно, будет, на мой погляд, тяжким.
Я дякую гостю нашего сегодняшнего эфира. Нагадаю, что про выники выборов у Венесуэле нам рассказал Евген Красулин, специалист по истории Латинской Америки, кандидат исторических наук. Я только додам, что у Белоруссии, у венесуэльской амбассаде у Минску, выники голосования были иншие. За Мадуру 53 человека, за Энрике Каприліса всего один человек.
У ефіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
375-296-514-204.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску
266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо». У адно слова.
Телефануйте, я чекаю ваших звонков, ваши думки, меркования, зауваги и разваги прогучать у нашей программе, они вельми важные для нас. У зводках Гомельской областной управы надзвичайных ситуаций. Про стан поводки у регионе апошним часом постоянно фигурует вёска Яромина. Яна месяца по абапал шаши Гомель-Могилёв, неподалеку от областного центра. Великих рек тут няма, однако талая вода принесла шмат пакутаў мясцовым жыхарам, якія живут и у центры, и на ускрайку. Репортаж нашего корреспондента.
У облозе воды стоит дом номер 98 на улице Советской, где живе Мария Костусева, 84-годовая удова ветерана войны. Бабуля кажет, что коли был б живы муж, то улады жвавее реаговали на подтопленні, хоть вясновые, хоть летние от моцной залевы.
Никогда столько воды не было. Была вода и в погребе, и под полом, но не так, как в этом году. Когда мой был муж живый, он был инвалид войны первой группы, на его какое-то внимание обращали. И не было такого. Чистили канаву, и вода стекала. А сейчас вот засарили канавы, и никуда вода не идет. Вот она стоит в одном месте, болото, и все.
Про соседку и дочку бабуля выкликала воротовальников. И только сегодня до Марии Васильевны приехал представник районной воротовальной службы.
В МЧС сказали, что мы только можем вас эвакуировать, ученки. Хотите, вот отвезем вас, ученки. Так я, как же дом кинуть и поехать, ученки? Да тут я приеду, ничего не будет в доме. А так, говорят, это не в наших силах. Чудо, один к одному посылают, а толку никого.
Сталая пенсионерка показывая залитые водой у подполья, склеп, понадворок и город, где собралась протьма чаек. И они с шумом носятся над водою, альбо садятся, как подсилковаться, якими кольвечи истотами, что ожили у весновой воде. Покутуя от воды суседка Костусевой, Надея Янушка. У яе так само и по надворок залиты водою, и под подлогой в доме вода, и у склепе воды больше, як на метр.
Наступит из-за того, что забито канализационные трубы по улице. Никто на них не обращает внимания. Никто не чистит. Никому здесь ничего не нужно. Я готова взять лопату. Я ее беру и показываю. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот, я ее пошкрабаю. Она пойдет по этой трубе, но там нету выхода. И точно так вся бы вода от Марии Васильевны ушла бы, то сооружение, на которое сегодня затрачены крупные суммы государственных средств, мелиоративные канавы по осушению. Они вот 300 метров буквально.
Из подарения Надея и иншие жихары советской кажут, что сотню-другую метров прокопать экскаватором у низине, и талая вода сидя у мелиорационную систему. Тут не столько грошей бракуя, сколько здорового глузду, да и инициативы мясцовых начальников.
Нужно, чтобы в сельсовете был хороший хозяин, чтобы он своим глазом видел, что где нужно, и работал с населением, с людьми.
Талая вода не только заполонила шерох понадворка у вязковцев на улицах Советской, Вокзальной, але и до узровню земли залила колодежи. Воды богато вокол, але не тае, якая потребна вязковцам. Спадар Миколай кажа, что споживать воду с колодежа небеспечно, того и гляди потрапишь у инфекционный шпиталь. Однако у большинства мясцовых жихаров нема иншей воды, а у краме ее не накупляешь за 2-миллионную пенсию.
У нас вода, вы знаете, это поверхностная вода, кисель, настоящий кисель. А вот мы пьем, старики, а что нам делать? И как вы хотите, чтобы мы выжили? Никаких мер никто не... Это что, пасенки горохом бьешь, что это там?
Не так давно у Яромине стали прокладывать централизованный водовод, але спынили. Про это оповедая вязковка Светлана.
Сколько раз уже давали на экспертизу, ее пить нельзя. Начали сложить нам тут трубы, воду обещали.
Водопровод.
И не докончили этот водопровод, все кинули. Я в прошлом году в сельсовете спрашивала, все тоже так, ой, кризис, то все, 5-10. В общем, не хотят никто отвечать на этот вопрос конкретно, когда мы будем с водой.
Репортаж з зоны, закранутой паводкой. Паводки небезпечные для вашего здоровья. Такий заголовок наведники нашего сайта могут знайти у нас под рубрикой «Здоровье». Что ж, под этой рубрикой и под таким заголовком Алена Тиханович побы со мной у студии. Я попрошу ее коротко нам рассказать.
Коротко. Я не доктор, але подсумую, что рай докторы на что звернуть увагу. Тому что паводка это не только погроза у тем, что человек может потонуть, утопиться, але яны несуть великую рызыку инфекционных захворываний, химичного отручения и травму. Это не просто речная вода, якая тече, это таки кисель, у яким могут быть и померлые живелы, могут быть некие угноенницы, пестициды, якие-нибудь там у колгасе дрена заховываются. Так что ни у яким разе не пить эту воду, не уживать речи, те продукты, якие были подмочены, дезинфиковать, колено вам потребные, ну и, конечно, чистой водой помыться после того, как вы потрапили у плынь поводки.
А люди, которые на репортаже, які мы только что чули, кажут, где ж мы, пенсионеры, пойдем эту воду куплять в бутельках, на какие пенсии, на какие гроши. То, конечно, парады докторов зрозумелые, поводка небезпечная, застерегайтесь. На жаль, только не завсёды отрымливаем.
Але мы звертаем на это увагу.
Мы звертаем на это увагу, читайте рубрику «Здоровье» на нашем сайте свобода.орг. Нагадаю, что сегодня мы сярод іншага вярталіся до экстремистского фотоальбому, за які пагражае суд, віншавалі з перамогай Геніка Лойку, абмяркоўвалі скандал у эфіры Белбуз-ТВ, і ўсё гэта больш падрабязна на нашым сайте свабода.орг, свабода.бай.